Глава 22. К вечеру зной спадал. Солнце стояло за домом, мы пили чай в стеклянной галерее возле открытых во двор окон. Она теперь много читала, и в эти часы все о чем-нибудь расспрашивала брата, а он с удовольствием наставлял ее. Вечер был бесконечно тих, неподвижен. Одни ласточки мелькали во дворе и, взвиваясь, тонули в глубоком небе. Они говорили, а я слышал: «Ой, на горі та женці жнуть». Песня рассказывала, что на горе жнут хлеборобы. Текла ровно, долго, грустью разлуки, потом крепла и звучала твердо, волей, далью, отвагой, воинским ладом. А попід горою, попід високою, козаки йдуть. Песня протяжно и грустно любовалась, как течет по долине казацкое войско, как ведет его славный Дорошенко, едет впереди всех, а за ним, — говорила она, — за ним Сагайдачный, що променяв жінку на тютюн та люльку необачний. Она медлила, гордо дивилась столь странному человеку, но вслед затем била в литавры с особенно радостной волей: «Мені з жінкою не возиться, а тютюн та люлька козаку в дорозі знадобиться». Я слушал грустно и сладко, чему-то завидуя. На закате мы гуляли, шли иногда в город, иногда в сквер на обрыве за собором, иногда за город, в поле. В городе было несколько мощенных улиц со всякой еврейской торговлей, с непонятным количеством часовых, аптекарских и табачных магазинов. Эти улицы были каменны, белы, дышали теплом после дневного жара. На их перекрестках стояли киоски, где прохожие пили разноцветные сиропы с шипучей водой. И все это говорило о юге и тянуло куда-то еще дальше, на юг. Помню, я часто думал тогда почему-то о Керчь. Глядя от собора в долину, я мысленно ехал в Кременчуг, в Николаев. В поле за город мы шли западным предместьем, совсем деревенским. Его хаты, вишневые сады и баштаны выходили в равнину, напрямую, как стрела, миргородскую дорогу. В далекой дали дороги, вдоль телеграфных столбов, медленно тянулась хохладская телега, влекомая двумя качающимися в ерме, клонящими головы валами. Она тянулась и исчезала, как в море, вместе с этими столбами. Последние столбы уже чуть маячили в равнине, были как палочки малы. Это была дорога на Яновщину, Ереськи, Шишаки. Вечер мы нередко проводили в городском саду. Там играла музыка. Освещенная терраса ресторана издали выделялась среди темноты, как театральная сцена. Брат шел прямо в ресторан, мы иногда уходили в ту сторону сада, где он кончался тоже обрывом. Ночь была густо темна, тепла. В темноте внизу кое-где стояли огоньки, и церковно-стройно подымались и замирали песни. Это пели парубки предместий. Песни сливались с темнотой и тишиной. Гремя бежал там светящимися звеньями поезд, тогда особенно чувствовалось, как глубока и черна долина, и постепенно смолкал, погасал, точно уходил под землю. И опять были слышны песни, и весь круг горизонта за долиной дрожал немолчной дробью жаб, ворожившей эту тишину и темноту, повергавшей ее в оцепенение, которому, казалось, не будет конца. Когда мы всходили на людную террасу ресторана, она после темноты приятно стесняла, слепила. Брат уже хмельной и умиленный тотчас махал нам из-за стола, где с ним сидели Вагин, Леонтович, Сулима. Нас шумно усаживали, требовали еще белого вина, бокалов и льду. Потом музыка уже не играла. Сад за террасой был темен, пуст, откуда-то доходило порой дуновение до свечей в стеклянных колпачках, осыпаемых ночными насекомыми. Но все говорили, что время еще детское. Наконец соглашались, пора, и все-таки не сразу расставались. Шли домой ватагой, громко говоря, стуча по пешеходам. Сады спали, таинственно чернели, тепло освещаясь низким светом поздней луны. Когда мы уже одни входили в свой двор, луна глядела в него, блестя в черных стеклах галерей, тихо трюкал сверчок, каждый листик акации возле флигеля, каждая веточка с удивительной четкостью и изяществом рисовали свою неподвижную тень на белой стене. Всего милей были минуты перед сном. Скромно горела свеча на ночном столике. Счастьем свежести, молодости, здоровья входила прохлада в открытые окна. Сидя в халатике на краю постели, она темными глазами смотрела на свечу и заплетала мягко блестевшую косу. «Вот ты все удивляешься, как я изменилась», — говорила она. «А если б ты знал, как изменился ты? Только ты стал как-то все меньше замечать меня, особенно когда мы не одни. Я боюсь, что я для тебя становлюсь как воздух. Жить без него нельзя, его не замечаешь. Разве не правда? Ты говоришь, что это-то и есть самая большая любовь. А мне кажется, что это значит, что тебе теперь одной меня мало». «Мало, мало», — отвечал я, смеясь. «Мне теперь всего мало. Я и говорю, тебя куда-то тянет. Георгий Александрович уже говорил мне, что ты просишься в командировки с разъездными статистиками. Зачем трястись по жаре и в пыли на бричке, потом сидеть в жарком волосном правлении и без конца опрашивать хохлов вот по тем самым бланкам, что я рассылаю?» Она подняла глаза, закинув косу за плечо. «Что тебя тянет?» «Только то, что я счастлив, что мне действительно теперь как будто всего мало». Она брала мою руку. «Правда счастлив?»